Особое мнение.
4:05. Программа «Особое мнение». Студия Вячеслав Лекарников за звукорежиссерским пультом. Мария Зуева. У нас в гостях известный пермский журналист и главный редактор радио КП Олег Русских. Олег, добрый день.
Добрый. На радио «Комсомольская правда». Так. Проще, так правильнее будет. Ну, убрали КП по правилам.
Поправил меня, ну, это молодец, это же понятно. Любое появление в эфире, это есть реклама. Мы начали с тобой говорить еще вот за эфиром, о вот этой ситуации вокруг города Путина, вокруг Краснокамска, который вот есть гражданская инициатива переименовать в Путин. Есть и пост, собственно, вот в Фейсбуке твой, в котором ты удивляешься, вроде инициатива, ну, действительно старая, то есть год. Я остался жить всего лишь месяц. Почему такой всплеск?
Вот. Я, на самом деле, это очень смешная история.
Давай погадаем на кофейной гуще.
Давай, погадаем. Это очень, правда, смешная история. Мы обнаружили эту историю совершенно случайно летом прошлого, естественно, года. 14-го, по-моему, совершенно случайно, отсматривая совершенно другую инициативу, а там списочек сбоку на сайте есть, наткнулись и вот на эту. Спасибо геотаргетингу, да, который определил, что заходит из Пермского края и выдал вот такой вот списочек. Вот, нашли эту инициативу. Оказалось потом, уже в разбирательствах, оказалось, что это ребята делали первоапрельскую шутку. Блогеры краснокамские, ну, пермские блогеры, сделали первоапрельскую шутку, но поскольку премодерация на вот сайте Российской общественной инициативы, она длительная, шутка не вышла 1 апреля, а вышла 11-го. Угу. И никакой другой истории вот в этой штуке, кроме шутки, ее и не было.
Ну, смотри, после того, как вот буквально на этой
неделе... Да ты погоди, давайте по порядку. Нашли мы эту историю летом, выдали ее в новостях, бантиком причем, посмеялись и забыли.
И все, никакого... Для наших слушателей, кто не всегда понимает радио, вот такой между собойчик, бантик — это вот последний сюжетик, который такой веселенький, ни о чем, просто так позабавится.
Хорошая, приятная, смешная новость. Ну вот. Развлекать... Для того, чтобы сделать у людей хорошее настроение.
Ну, скажем, там под пятницу, чтобы спокойненько на дачу уехать и уже больше ни о чем не думать.
Совершенно верно. Вот выдали эту новость, даже отправили ее в Москву, она канула в лету, про нее все забыли. Правильно. Ну что ж, первоапрельская шутка ж. Как она всплыла, каким образом вот сейчас, в феврале, для меня до сих пор не очень понятно. Я-то на нее напоролся, и мы взяли в собственную утреннюю информационную программу вчера вот с Мишей Майоровым. Взяли только по одной причине. Нас зацепила история вот чем. Там на тот момент, когда мы смотрели летом прошлого года, там было всего 4 человека за проголосовавших. На вчерашний день было 6. И нас заинтересовал вопрос, поговорить с радиослушателями, например, а почему не поддерживают-то? Угу. Какие вот, что в этом есть? Оказалось, что совершенно разумные мысли жителей Краснокамска, жителей Перми вкладывают в обоснование, почему им подобные инициативы поддерживать не хочется.
Ну, ты знаешь, вот после того, как получился всплеск, в том числе федеральных СМИ, там голосов значительно увеличилось.
11.
Ну, по сравнению с тем, что год висело 6, за один день прибавилось
целых
5. Фактически годовой доход пришел.
Вдвое увеличилось количество проголосовавших.
Ну, почти вдвое.
Вот сейчас ждем от СМИ, кто первый напишет, что количество проголосовавших увеличилось вдвое.
И новый всплеск. И еще вдвое. И так, глядишь, дойдет до муниципального уровня.
Эффект малой базы. Да? В данном случае я не знаю, почему СМИ за эту историю уцепились. Для меня действительно совершенно непонятно. Кроме того, что я написал, Слав и уважаемые радиослушатели, вот пути информационные неисповедимые. То есть эта история никого не интересовала год, а сейчас вот вдруг раз и всплеск. Может быть, на почве того, что в короткую неделю не так много было, ну, таких интересных информационных поводов.
Смотри, опять информационный повод, который вытащил вновь дело Шурмана. Ну, кроме того, что вот рассматривалась ситуация по УДО, да,
перед этим ограбление Сбербанка, и всплывает вот эта история. Она всплывает и обновляется. Ну, начнем с ограбления Сбербанка. Высказывались мнения в социальных сетях, что вот мы вновь возвращаемся в 90-е, что вот, ну, такие безумные какие-то преступления, открытые, простые. Пушку приставил к стеклу, деньги на стол.
Чё простые? Если мне память не изменяет, 3 недели назад банкомат вскрыли совершенно изощренным способом. И вся Пермь восхищалась в социальных сетях, ВКонтакте. Восхищалась. Готовы были инженерную премию грабителям выдать, если мне память не изменяет, за совершенно инженерно изощренный способ кражи наличных из банкомата. С проделыванием хода из подполья, с пробуриванием бетонного пола, с закрытием датчиков инфракрасных и датчиков сигнализации, с газовой резкой банкомата, и потом унесением оттуда 2,5, если мне память не изменяет, миллионов рублей.
Согласись, что это то, что другое преступление достаточно дерзкое.
Дерзкое.
А что, действительно уходим в 90-е? Твоя точка зрения. Возвращаемся к 90-м, когда дерзкие преступления, когда фактически закон, ну, не работает, правопорядок охранять некому.
Нет, мне кажется, что не возвращаемся в 90-е. Заметь, эти преступления, к счастью, пока, они без насилия. К счастью, без стрельбы, без жертв. Они стали более дерзкими, более изобретательными. А где-то, может быть, более простыми. Ну, не было у нас такой эпохи. Ну, вот она...
Ну, смотри, вот эта история в «Пьяной устрице». Там,
что за история в «Пьяной устрице»?
Ну, когда мужик ограбил быстро деньги, потом пошел в «Пьяную устрицу», там долго-долго пил, а к вечеру пошел в туалет и якобы сам застрелился.
Вот у меня
большие сомнения, что он сам застрелился.
Там, ты знаешь, там же я не знаю подоплеки ограбления вот этой микрофинансовой организации. Если исходить из официальных сообщений, то там совершенно другие мотивы. Не мотив ограбления, а там попытка слезть с кредитной иглы. Вот если говорить про историю с «Пьяной устрицей», мотивации совершенно другие. А то, что кредитные проблемы, это гигантские совершенно кредитные проблемы, и которые будут сказываться в том числе и на криминальной обстановке, это совершенно точно. 2 дня назад выступал у нас глава региональной службы судебных приставов Николай Хаспилов, если я правильно помню. И я прошу прощения, если я неправильно поставил ударение от фамилии.
Я вообще никак не помню.
И человек, представляешь, да? То есть высокого регионального ранга, федеральный чиновник, глава местной службы судебных приставов. Если почитать то, что, и посмотреть то, что он говорил на пресс-конференции с журналистом, отчитываясь по итогам 2014 года, ведь он же фактически криком кричит. Он говорит: ребята, не берите кредиты. У нас на 80 миллиардов рублей долгов. Понимаешь, у нас валовым образом растет процент невозвратов. И не потому, что люди не хотят платить.
Потому что не могут.
Потому что не могут. Потому что выставленные банками условия, они кабальные. И это ведь не к государству, это к банкам.
Ну, они и раньше были кабальные, а сейчас стали вот только что...
Да-да-да.
Владимир
Иванович
выступал, Плотников, Дутье в эфире, он как раз об этом же тоже говорил.
И чиновник, я подчеркиваю, которому по служебным обязанностям положено взыскивать все эти долги, он говорит: ребята, прекращайте. Он видит эту ситуацию каждый день.
Смотри,
не надо.
Хотел к Шурману перейти, но перейду-то, получается, к другой истории.
У Шурмана там мелодраматическая история.
Мы к этой истории вернемся чуть попозже. Вот смотри, если судебные приставы не способны взимать...
Он не говорит, что судебные приставы не способны.
Ну смотри, если поток будет большой, то не способны будут захлебнуться.
Нет. Как раз Хаспилов говорит о том, что судебные приставы в состоянии это делать. Служба сейчас мощная. Проблема не в этом. Он о людях, а не о возможностях своей службы. Он видит ситуацию по долгам немножко с другой стороны. Он понимает, насколько велик объем. Понимаешь, как растут просрочки.
Я понимаю, но если будут просрочки расти, объемы будут расти, все равно захлебнутся. Но невозможно такую систему держать огромную, которая справилась бы с таким нарастающим валом. А, соответственно, будут активизироваться кто? Коллекторы. И вот на этой неделе история там всплыла очередная с коллектором, с коллекторским агентством. Якобы мы не знаем всей подоплеки, естественно. То есть мы можем только опираться на то, что есть в СМИ, то, что вот там супруг говорит этой потерявшейся женщины.
Радиослушатели-то знают, о чем речь?
Да, да. Наши точно знают. Твоя точка зрения. Это вот последствия вот этих вот...
Значит, первое. Все, что происходит, мы знаем только со слов мужа.
Ну да.
И более никаких источников. Вообще. Значит, при этом муж странным образом, опять же, уважаемые радиослушатели, я могу опереться только на то, что я читал. Значит, потому что я читал. Там дикие совершенно противоречия. Причем в текстах, которые приписываются мужу пропавшей женщины. С одной стороны, значит, ее донимали коллекторы, с другой стороны, никто никогда не брал кредитов. Вот это как? Можно ли, значит, покончить жизнь самоубийством от давления коллекторов, если ты кредитов не брал? Мне кажется, что это не, что здесь где-то провал в логике.
Ну, то есть ты считаешь, что там какая-то...
Я считаю, что мы...
Недосказанность
существует. Я считаю, что мы недостаточно с тобой в данном случае знаем для того, чтобы выносить какие-то... делать какие-то выводы по этой истории. Пока, во всяком случае. Может быть, будем знать больше.
Ну, таким образом, мы плавно перешли к вот такой романтической ситуации, к мелодраме вокруг... Я беру в данном случае слово «мелодрама» в кавычки. Ну, так.
А почему? Мелодрама? Жанр. Там мелодрама именно, если ты про жену Шурмана имеешь
да,
в виду.
Да, именно про жену Шурмана.
Это мелодрама.
Почему?
А как же?
А обосновывай.
Ребята,
как драматург обосновал.
Слушайте, это же классический сюжет не только российского, это классический сюжет зарубежного сериала. Это классический драматический сюжет. Мелодраматический. Посмотрите. Значит, жена. Если мы, опять же, да, мы, друзья, опираемся на большой материал в «Комсомольской правде», в том числе.
В общем, мы опираемся на открытые источники.
На открытые источники. Значит, жена подбивает мужа постоянным там пилением и еще чем-то на совершение ограбления. Да? Значит, он совершает ограбление, часть денег пропадает, маленькая, но 1 миллион рублей. Жена плачет, рыдает, говорит, что ждет. Это я сейчас не сюжет с Шурманом пересказываю. Это я литературные и драматические источники пересказываю. Они все одинаковые. Ждет мужик в тюрьме, да, после чего через какое-то время она выходит замуж за другого.
Ну, не просто за другого, она выходит замуж фактически, ну, так сказать.
Нет, это не важно, за сотрудника правоохранительных органов. Не суть. Ты понимаешь, а дальше мелодрама может развиваться в двух направлениях. По-американски, в трех, извините, по-европейски и по-русски.
Рассказывай направление, как величайший драматург современности.
Друзья, только не привлекайте это к реальной жизни. Мы сейчас фантазируем. То смотри, по-американскому, если бы это был голливудский фильм по этому сценарию, то вышедший из тюрьмы мужчина всем отомстил, нашел оставшиеся деньги и уехал на Гавайи. Правильно?
Ну, возможно.
А второй вариант, то есть европейско-французский здесь. Здесь было бы все тоньше и изощреннее. То есть крови было бы меньше. Значит, деньги бы он нашел. Бывшая жена бы, простите, все у него закончилось бы трагически. Он бы нашел новую любовь и остался бы в Париже. Денег бы не было. Бедно, но счастливо. Угу. В русской традиции все спиваются. В русской драматической традиции все спиваются. В литературной. Разве не так, ну, если судить по «Левиафан»?
Ну, это же не совсем классика, так-то.
Ну, это...
Это современная русская драматическая...
Драматургия, но вообще драматургия. Она построена, по-моему, на совершенно классических российских литературных сюжетах.
Не совсем, не согласился бы.
Да, ну...
Не согласился бы, но ты все-таки величайший драматург.
Да, конечно, конечно.
Спорить я с тобой не буду, просто прерву эту историю на рекламу. И потом вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14:21. Особое мнение на «Эхо Перми». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У нас в гостях известный пермский журналист, главный редактор радио «Комсомольской правды» Олег Русских. Говорили мы о судебных приставах. И вот еще одна та же проблема со ссылкой на газету «Комсомольская правда». Я и говорю, это ситуация в Березняках. Люди живут на краю провала. Живут в очень недешевом жилье, в коттеджах, понимают, что могут туда провалиться, отказываются выезжать.
Угу.
Вот, рассказывай свою точку зрения на этот вопрос. Понимаешь, я вот поделюсь уже.
Угу. Раз сидит, конечно, конечно.
Когда мы обсуждали это в нашем эфире, рассказал притчу из Евангелия, когда человек намолотил много зерна, вечером устроил большой такой... банкет, а на утро помер. И что бы вот было дальше с этим зерном? Девать-то его было некуда. То есть он-то думал, что он будет богат навсегда. Вот как вот это на краю пропасти жить в богатом доме и понимать, что ты туда можешь и упасть, но при этом держаться до последней минуты за зерно?
Ну, здесь нет ведь правды слов. Ее здесь не найдешь.
Ну, это понятно.
Как здесь найти? Кто здесь прав? Кто виноват? Невозможно. Мы тоже пробовали у себя в эфире это обсуждать и не нашли вменяемого ответа. То есть сказать, что здесь виновато государство? Да нет. Сказать, что здесь виноват Уралкалий? Да тоже, в общем, нет. Сказать, что здесь виноваты люди, которые отхватили себе землю, значит, в центре Березняков, построили там коттеджи, да и не они вроде не виноваты. Понимаешь? Другое дело, что тут, конечно, позиция упорства обеих сторон, она, конечно, достаточно странная. И я, как ни парадоксально, здесь... больше на стороне даже муниципалитета, нежели людей, жителей этих домов. То есть я не понимаю, конечно, понятие принудительное выселение. Ребят, ну, знаешь, взрослые люди, хотите жить там? Живите.
Ну, если они погибнут, ответственность-то будет на муниципалитете.
Нет, вот я не знаю, есть у нас возможность отписаться, отказаться от претензий. То есть я не понимаю политики принудительного выселения. Зачем?
Ну, смотри, по Конституции вся ответственность за то, что происходит на этой территории, лежит на муниципалитете. И вот, допустим, ты глава администрации, а у тебя здесь вот люди, которые живут на краю пропасти, которая может вот-вот расшириться.
Да,
в крайнем случае сядешь в тюрьму.
Значит, смотри, я должен принять все положенные по закону меры. Я их принял. Там прошли суды, выписано постановление судебным приставам. А далее смогут они это сделать? Не смогут. Вообще, в моем понимании, конечно, еще раз повторю, взрослые люди, которые несут ответственность за себя, хотят жить там, пусть там живут.
Может быть, это вот все-таки некие традиции советского прошлого, когда государство несет ответственность за человека. По большому-то счету я с тобой согласен. Взять с него расписку, хочешь жить на краю пропасти, понимаешь, что ты можешь умереть любую минуту, живи.
Значит, смотри, там была бы совершенно другая история, если бы муниципалитет, я не знаю, кто конечный плательщик, организатор муниципалитет, если бы не давали денег совсем. Но, насколько я понял, опять же, посмотрев там документы, им предлагают вполне себе приличные деньги. По 30 тысяч за квадратный метр. Ребят, мне кажется, для Березняков это очень приличная сумма. Значит, владельцы домов выставляют другие суммы. 8 домов на общую сумму 140 миллионов. Значит, поделили, да, ребят, это получается примерно 18 миллионов дом. Не жирновато, нет?
Не знаю. Я не знаю, сколько они вкладывали в эту историю.
Я тоже не знаю, сколько они вкладывали, но мне кажется, что дом в Березняках по рыночной стоимости не может стоить 18 миллионов рублей. Никакой дом в Березняках. Ну, коттедж.
Ну, так коттеджи бывают разные, там, я не знаю, 200-300 квадратных метров.
Даже если он 300 квадратных метров.
Хотя, опять-таки, вот это...
Вот смотри, да, опять же, пересчитаем. 300 квадратных метров. 300 квадратных метров. Помножили на 30 тысяч рублей.
Ты умножай, я не математик.
9 миллионов. 9 миллионов предлагает государство за то, чтобы эти люди оттуда выехали и построили себе коттедж где-нибудь в другом месте.
Ну, на мой взгляд, на 9 миллионов можно построить коттедж в другом месте.
Мне тоже так кажется. Именно поэтому, что вот, что касается, еще раз, что касается принудительного выселения, я не знаю, там, с приставами, с вскрытием дверей, с погрузкой в автобус, на частной собственности, на их земельных участках, из их домов, я, безусловно, против. Во всем остальном взрослые люди.
А какой выход-то? Ну, вот все равно же будет... Вот если я еще раз, я вот к тебе обращаюсь.
Да.
В данном случае ты глава города Березняков. И тебе, собственно говоря, за то, что ты их не выселил оттуда, светит тюрьма.
А ты заметь, что глава города Березняков все уже сделал. Суды выиграны. Судебный исполнительный лист переброшен в службу судебных приставов. Все. Глава города Березняки более... за эту ситуацию не отвечает. Комплект бумаг, играющих роль, значит, этого самого, сковородки под соответствующим местом, защитного броневого листа, он существует.
Вот, собственно говоря, у нас остается 3 минуты. 3 минуты, наверное...
До чего?
До федеральных новостей.
Угу.
До того, как мы услышим, что происходит в стране и в мире.
Это важно.
Как не важно. Тем более, что нас со страной и с миром связывает наш аэропорт.
И
вот сегодня мы понимаем, что все-таки конкурс выигран.
Ну и хорошо, 1,5 миллиарда.
Объявлено, что новый порт все-таки будет строить. Твоя точка зрения.
Хорошо. Хорошо. Я надеюсь.
Развернуто, пожалуйста. Хорошо. Это не ответ на этот вопрос.
Я надеюсь, что другие участники конкурса не будут предъявлять исковых и судебных претензий и оспаривать эти результаты. А для того, чтобы проектирование и строительство нового аэровокзала в Перми наконец-то началось.
То есть ты считаешь, что вот это не очередной прожект? Потому что все предыдущие истории, просто все предыдущие истории, связанные там с крупными инвестиционными проектами, начиная от галереи и заканчивая тем же аэровокзалом, заканчивались картинками.
На сегодняшний...
И громкими отчетами о том, что вот когда-то сделаем.
Значит, смотри, мы на сегодняшний день имеем ситуацию, при которой деньги будут вкладывать частник. Частник заинтересован. Их вложить и отбить. То есть частник должен заплатить региону сейчас 1,5 миллиарда рублей своих. Вячеслав.
У меня нет 1,5 миллиарда.
Неважно. То есть,
точно нет 1,5 миллиарда. Что значит неважно? Точно нет.
Я имею в виду, что вложив, сейчас заплатив за акции, холдинг должен быть заинтересован в скорейшем развитии проекта для того, чтобы отбить затраты. Вот и все. Во всяком случае, логика такова. Что касается экономической ситуации, ну, да не такая уж она и плохая. Могло быть и хуже, если честно.
Ну, могло быть и хуже, но, наверное, реже. Сейчас федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14 часов 33 минуты. Особое мнение на радио «Эхо Перми». Студия Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У нас в гостях известный пермский журналист, главный редактор радио «Комсомольская правда» Олег Русских.
Добрый день всем еще раз.
Мы поговорили с тобой про самолеты, про прибытие, убытие, про... Давай продолжим транспортную тему.
Давай.
А маршрутная сеть.
А что?
Ну, пляски вокруг нее идут не первый год. Первый год, а при этом... Извиняюсь, тавтологию, когда все-таки вот эти вот конкурсы прошли, некие судебные инстанции вроде как устоялись, при этом снова идут пляски.
Ну, что ты хочешь от меня услышать? Что это...
Твое мнение.
Это, ну, это будет история, мне кажется, продолжаться, пока будут существовать два таких... два фактора, которые, безусловно, определяют всю вот эту вот внутреннюю борьбу и делают ее темной и непрозрачной. Этих факторов два, они не меняются многие годы. Это непонятная, непрозрачная система распределения бюджетных дотаций для перевозчиков.
Ну, напомним всем, что это... миллиард. Причем, ну, конечно...
Ну, стоп. Это миллиард с учетом Пермгорэлектротранса.
Филиппов не сказал, что половина уходит на Пермгорэлектротранс, то до того 500 миллионов.
500 миллионов. 500 миллионов. Это первая часть. И второй фактор, который с этим же фактором обязательно коррелирует, это система учета пассажиров, электронных платежей. Только ты вводишь систему электронного учета платежей, и электронных платежей, у тебя автоматически пропадает ситуация непрозрачности. Как только у тебя пропадает ситуация непрозрачности, у тебя получается совершенно другая история с распределением дотационных денег.
Подожди. Смотри, ну, предположим, маршрут, не знаю, там, Заостровка, Гайва.
При чем здесь это? То есть мы о чем сейчас говорим?
Про то, что вот эти-то деньги, они идут в том числе, кроме того, что идут деньги дотационные на то, чтобы вот там есть пенсионер, у которого есть скидки, студент, у которого есть скидки.
Совершенно верно. Так, понимаешь, как только ты...
Есть еще убыточный маршрут.
Конечно. Убыток-то от чего считается?
От количества пассажиров, которые...
А откуда ты их знаешь?
Ну, я не знаю.
Это на сегодняшний день мы имеем дело по-прежнему с весьма условными системами учета пассажиров системами учета денег.
То есть, получается, кто-то визуально посчитал, что вот этот маршрут является убыточным.
По билетам, да.
Там,
да,
а билетики, да, да, красные, да, да. Зиние, зеленые, красные.
Это,
в общем, всех цветов радуги раздавали.
Это совершенно та же самая история, по которой, там, не будем говорить, действует там условное социологическое агентство, которое рейтинг радиостанций меряет по количеству людей, выходящих с избирательного участка, опрашивая. То есть одно с другим никак не коррелирует. В результате мы получаем очень смутную картинку. И я понимаю администрацию города, я понимаю депутатов, я понимаю перевозчиков. Никто не имеет четкой картины. Все находятся в тумане. Опираются на очень смутные, как бы, цифры и факты. Каждый, безусловно, трактует их так, как ему это выгодно. В результате происходит столкновение интересов. В результате происходит естественное вполне. Опять же, я их понимаю. Простить, не простить, другой вопрос, но понимаю логически. Происходит дележка рынка, извините меня за это слово, и некая история с тем, чтобы перехватить как можно больше рублей из городского бюджета, которые положены тебе на дотации. Никто не знает, сколько в реальности это положено.
Это почти как с деньгами, которые уходят на там освещение деятельности администрации.
Возможно.
В общем, с твоей точки зрения, с одной стороны лошадка, с другой стороны ежик, и оба в тумане.
На самом деле...
Ежик вот... сказал лошадка, лошадка сказала ежик.
Ежик решат проблему автоматизированного учета. Не зря ведь столько копий сломалось вокруг того, кто будет учитывать пассажиров, кто внедрит эту систему автоматизированных платежей. Ведь перевозчики попытались сделать свою. Но, насколько я понимаю, городские власти настояли на том, что система будет делаться муниципалитетом и будет подконтрольна муниципалитету. Я считаю, что это правильно. А вот внедрят ее. Главное же, кто как посчитает.
Слушай, смотри, на...
Я подозреваю, что мы просто увидим совершенно другую картинку, чем та, из которой исходят все уважаемые политики и бизнесмены сейчас.
Я надеюсь, мы до этой картинки когда-нибудь доживем.
Ну вот тебе с аэропортом, понимаешь, ведь все же...
Мы пока дожили только до истории, когда мы видим, что вроде как конкурс разыгран.
Слав, ну вот как с аэропортом, ну ты вспомни, сколько было споров, копий, криков о политической заинтересованности, якобы чьей-то коррупционной составляющей, о связях одни с другими, там и пятых с десятыми. В результате кончилось тем, что выиграла организация, которая дала самые большие деньги. Все.
лишь бы они эти деньги дали в натуре.
Да, конечно, конечно.
Смотри, вот вокруг этой маршрутной сети, вокруг этих автобусов, там господин Сасунов начал говорить, может быть, ты слышал, может быть, нет, я не знаю, слышал ли ты эту историю, о том, что есть некий человек, имя которого нельзя произносить, и в интересах которого вся эта история и делается.
Неустановленный гражданин в неустановленном месте в неустановленное время оказался на неустановленной части. Это прекрасно. Что тут комментируют?
То есть ты считаешь, что это бред?
Я ничего не считаю.
Здесь... А может быть, есть действительно тот страшный человек, который, в интересах которого делается эта история, и чье имя даже произнесить нельзя?
Опять сионистский заговор?
Почему сионистский-то сразу?
Ну, я не знаю.
Может быть, антисемитки?
Может быть, антисемитки. Извиняюсь. Может быть. Слав, тут нечего комментировать, поскольку я не понимаю. Дайте хоть какой-нибудь факт в этой истории, за который можно зацепиться и который можно анализировать. Что говорит уважаемый Игорь Сасунов? Что есть люди, с которыми он не смог договориться, да, и которые обладают некими сторонними рычагами влияния на других людей, которые принимают решения о том, какие маршруты по каким конкурсам распределить?
Ну, что-то подобное.
Ну, это называется спор хозяйствующих субъектов.
Ладно, ты просил цифры, ты сам же эти цифры и принес в студию. Ну вот, буквально открывая...
Я не просил цифры.
Открывая тайну, Олег зашел в эту студию и рассказал буквально статистику.
Я очень правильную статистику рассказал. Согласитесь, друзья, это правильно.
Подожди, еще никто не знает, какая статистика, а ты уже говоришь, я уже правильную статистику. Для начала надо произнести статистику.
Произнеси.
Вот по данным Олега Русских...
Из открытых источников.
Из открытых, понятно, что из открытых источников. Ну, как могут быть самогонные аппараты закрытыми источниками? По данным Олега Русских, продажи самогонных аппаратов Российской Федерации за последние сколько, полгода?
Ну, получается, да. За несколько месяцев, да.
Увеличилось на 20-30%.
Да.
Теперь вот твоя точка зрения. С чем это связано?
Это совсем. У тебя сразу несколько факторов. Первое. Ну, это, конечно, традиционно.
Это... А водку пьют из экономии?
Нет. Нет, мне кажется, что, как справедливо тут нам подсказала наш звукорежиссер, ваш звукорежиссер,
ну, наш
Маша,
звукорежиссер.
Наш общий в этом эфире звукорежиссер, да, действительно, во-первых, производство хорошего алкоголя на дому или мелкими компаниями. То есть это сейчас очень развитый такой, как говорят, значит, тренд. Заметьте, я никого не агитирую, друзья, но если вы зайдете, например, в магазин, который торгует пивом, вы увидите появление нежданное, совершенно неожиданное, появление сортов из мелких пивоварен, частных. Оно дорогое, его называют словом «крафтовое». Это эли, там какие-то редкие сорта пива, которые, да, делаются там по совершенно уникальным каким-то оригинальным рецептам.
Подожди, вот здесь вопрос возникает. Это получается, что мы пошли все-таки по пути Европы, и там тоже, там нет, скажем, общенациональных марок пива фактически. Ты приезжаешь, ну не знаю, в любой маленький городок, и там есть местное пиво, которое все пьют.
Я хочу тебе сказать, что вот появление таких вещей в пивных магазинах показатель того, что люди стали... превращать свои хобби в этом направлении в бизнес. Поскольку подобным образом поступить с крепкими алкогольными напитками невозможно, да? Но люди все равно этим занимаются. То есть, да, гонят дома, я не знаю, там, виски, коньяки пробуют делать, какие еще, кальвадосы, чачу, все что угодно. Это первая часть истории, да, которая относится, наверное, к населению мегаполисов. Вторая часть, это модно, это просто модно.
Ну, то есть, это мода такая, пошла делать свой напиток.
Несколько лет назад была мода на пиво, на свое, она действительно была. И были, как вот просто в огромном объеме росли продажи домашних пивоварен. Вот во что это вылилось сейчас. А вот была мода вот на, сейчас, видимо, пошла мода на домашнее изготовление крепкого спиртного. Вторая часть населения, это традиционная... наше нормальное обычное население России, которое в случае возможных экономических проблем подстраховывается, переходя на домашний алкоголь, считая, что наличие домашнего алкоголя и вообще алкоголя в доступе является не только стрессоснимающей штукой, но и неким элементом наличия дома вечной валюты. Понимаешь? Дровишки там поменять.
У нас минута остается.
Что?
Ты фактически в анекдот вышел.
Слушай, давайте в анекдот про эту же тему.
Ты специалист по анекдотам, я знаю.
Если тебе нужен. Тебе нужен анекдот?
Конечно. Пятница все-таки.
А медицинско-алкогольный анекдот.
Давай.
А давайте. Андрей Владимирович Ронзин мне рассказал, главврач четверки. Значит, встречаются. О, Господи, специалист как-то болезнь Альцгеймера и тот, который. В общем, человек. Ага,
я вот. Редко бываю в больницах, слава богу, пока еще. Поэтому не знаю специалистов. Ни по названиям, ни в лицо.
Друзья, встречаются один сторонник синдрома Хопкинса, второй болезни Альцгеймера. Врачи спорят. Аргументы различные приводят. Что лучше-то? Чем лучше болеть? И последний аргумент. Да я, говорит, лучше расплескаю полурюмки, чем забуду, где у меня пузырь стоит. Друзья, не болейте. Не болейте, не расплескивайте чай. Вячеслав замер.
В общем, короче.
И не знает, на чем закончить эту программу.
Это фактически тост. Это фактически тост.
Мне кажется, что в пятницу это очень правильно.
Так давайте выпьем за то, чтобы у нас была крепкая память.
Конечно. Конечно.
На этом завершаем нашу программу «Особое мнение». В нас в гостях был известный пермский журналист Олег Русских. В студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Мария Изуева. Всего вам доброго.
Всего вам доброго, Вячеслав.